Узнайте первыми. Обсудите главное. Формат 71.
Здравствуйте, у микрофона Николай Лиханов,
Владимир Комаров, за звукорежиссерским пультом Анастасия Крутилина.
Сегодня у нас в гостях исследователь современного религиозного сектантства, эксперт по деструктивным культам и сектам Александр Леонидович Дворкин. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В начале нашей беседы скажите, пожалуйста, какие пути привели вас в Тулу?
Я тут по приглашению миссионерского отдела Тульской епархии. И я в Туле бываю довольно регулярно. Последний раз я был 3 года назад. Мы с вашим миссионерским отделом тесно сотрудничаем, и вот сейчас они меня опять пригласили.
Александр Леонидович, значит ли это, что в Тульской области достаточно напряженная ситуация по сектам и различным вот таким организациям?
Нет, это значит, это такой просто рабочий визит. Угу. И я приезжаю для того, чтобы поговорить на эту тему, для того, чтобы напомнить о той опасности, которую представляют секты, и тем более, что секты достаточно быстро видоизменяются, и поэтому необходимо об этом напоминать, рассказывать о каких-то новых тенденциях, которые возникают, новых проблемах, которые появляются. Хотя, конечно, нужно сказать, что по сравнению со многими другими регионами в Туле относительно благополучно. Не так плохо, как в других регионах. Это, конечно, утешает, но, с другой стороны, во многом, наверное, это благодаря той работе активной, которую ведет ваш миссионерский отдел в Тульской епархии. Эту работу нужно продолжать.
Да, тут вопросов даже никаких, естественно, нужно, потому что я открыл список, есть такой сайт, секте нет, я открыл список, и вот передо мной 4 листа А4, и тут написаны все секты, которые располагаются в Тульской области.
Вы знаете, дело в том, что вот это все сейчас уже достаточно относительно, потому что одно дело то, что у вас располагается реально, располагается номинально, другое дело то, что сейчас основная сектантская вербовка идет через социальные сети, а у социальных сетей, понятно, у интернета нет географических границ, и поэтому когда я там 20 лет назад приезжал в регион, 15 лет назад, и спрашивали, какие секты у нас действуют, есть список, понятно, значит, вот это, на это нужно обратить особое внимание, остальных можно не опасаться. Хотя это тоже относительно, потому что люди все-таки, Тула не остров посреди океана, часть большой страны, люди часто ездят в Москву, ездят в другие регионы, и там могут столкнуться с кем угодно. Но сейчас это уже и вовсе не актуально, потому что, вот как я сказал, есть социальные сети, и есть у вас в регионе эта секта или нет, это может быть вообще какая-нибудь экзотическая секта, которая где-нибудь там только в Хабаровском крае или где-нибудь в Швейцарии только действует, но там есть русскоязычные представители и могут вербовать оттуда, или там из Сирии, из какой-нибудь, то есть вот вариантов миллион.
А как же происходит вот эта самая вербовка через социальные сети?
Принцип остается тот же, что и уличная вербовка, которую мы знаем. То есть для того, чтобы любой человек попал в секту, необходимо, чтобы совпали 2 условия. Первое, чтобы сектантская приманка соответствовала интересам человека, то есть чтобы предложили то, что вот конкретного человека может заинтересовать. И второе, чтобы человек был в нужном состоянии, то есть в наиболее внушаемом состоянии. Это чаще всего, когда человек переживает стресс. Когда мы говорим об уличной вербовке, то сектантские вербовщики их заранее тренировали, натаскивали, как распознать человека, который переживает стресс, как к нему подойти. Обычно всегда там есть несколько типов, как завязать разговор, пытаешься вычислить психотип человека и, соответственно, предложить ему озвучить нужное предложение и так далее. Но тут более-менее лотерея, где угадаешь, где нет. И там к одному подойдешь, не угадал, там к третьему, а вот тому, пятого, шестого, может быть, что-то получилось. И там уже дальше начинается разговор, дальше пригласить на свое собрание и прочее. Когда сектантские вербовщики работают через социальные сети, задача многократно упрощается. Во-первых, можно заранее присматриваться к людям, определить себе тех, с кем ты хочешь разговаривать, определить круг их интересов, потому что, опять же, понятно по тем разговорам, которые они ведут, по их профилям и так далее, посмотреть, дождаться нужного эмоционального состояния и в этот момент уже обратиться конкретно с тем предложением, которое человеку вот явно будет интересно. Плюс еще, конечно, нужно учитывать, что когда общаешься с уличным вербовщиком, Ну, понятно, что он обманщик, понятно, что он использует мошеннические методы, но все-таки ты видишь живого человека. Ты видишь живого человека и общаешься с конкретным человеком, которого как-то можешь оценить. Поэтому тут какие-то все-таки шансы есть, чтобы не быть обманутым.
Да.
Что касается социальных сетей,
абсолютно верно.
Да, тут совершенно неизвестно, с кем ты общаешься. Очень-очень вероятно, что человек совсем не тот, за кого он себя выдает. Там ты думаешь, что общаешься там, с девушкой из Владимирской области, Машей Сидоровой, с толстой косой, там, 19-летней студенткой,
да.
А на самом деле это какой-нибудь там Мустафа Хафизов из Дагестана, с громадной черной бородой, и говорит совсем, и планы у него совсем другие.
И, скорее всего, вербовщики в социальных сетях подобные, скажем так, профили используют. Милые девушки, да?
Милые девушки или наоборот, мужественные парни, которые...
Внушающие доверие.
Да-да, и за которым, как за каменной стеной и так далее. Ну, вот... Случай с пресловутой Варварой Карауловой как раз вот такой случай, когда она заочно влюбилась в мужественного парня и поехала искать его в Сирию. По счастью, не доехала.
Да. Вот вы говорите, планы могут быть совсем у него другие. Какие планы вообще преследует организатор вот такой секты?
Ну, организаторы вряд ли проводят время в социальных сетях, вербовщики проводят время, которых зарядили организаторы. Планы завербовать человека. Планы всегда так или иначе человека завербовать. Но то есть, и первый шаг – это, конечно, пригласить на сектантское собрание, но до этого нужно с человеком поработать, чтобы он уже, собственно, был готов куда-то идти, чтобы ему туда хотелось, чтобы он ожидал там чего-то такое, что он нигде в другом месте не получит. И тогда, когда человек дозрел, то его уже приглашают на очную встречу.
Ну, и вербуют-то для чего? Это денежные средства выманивают или разные цели? Вот, например, вы назвали Варвару Караулову, там, скорее всего, немножечко другие цели используют.
Ну, конечно, только денежные средства, смысл существования секты – это власть и деньги для руководства и ближайшего окружения. Но власть стоит на первом месте, и секта не может не распространяться, секта не может не вербовать, потому что... А в тоталитарных сектах, как правило, люди на всю жизнь не остаются. Человек в секте, покуда он может что-то секте дать. Когда из него там все выкачали, я имею в виду не только финансовые средства, не только недвижимость, но и энергию, силу, здоровье и так далее. И когда человек 10, 15, 20 лет в секте провел, 5 лет, я не знаю, сколько человека хватает, и у него начинаются проблемы, он начинает болеть, психическое расстройство и прочее, то тогда от него просто избавляются. Зачем он нужен, когда на его место нужно завербовать другого человека, который будет делать его работу. И в этом смысле, если секта не будет вербовать новых людей, то она через какое-то время закончится, потому что она просто пережует, там, перемелет всех, которые есть, и все, и других людей нет. Поэтому нужно все время вовлекать новых членов, иначе она загаснет.
То есть, по сути, руководители сект – это мошенники, которые ставят себе цель обогатиться за счет других людей и получить некую власть, чтобы у них были...
В первую очередь, это те люди, которые... даже один мой коллега, профессор канадского университета из города Эдмонтон, территории Альберта, он изучал личности нескольких сотен лидеров сект и пришел к выводу, что это злокачественные нарциссисты. То есть, в первую очередь, это власть, в первую очередь, это распространение своей власти. Ну, естественно, власть, она приносит деньги, человек чувствует себя еще комфортабельнее и так далее, а деньги еще больше увеличивают власть. Но в первую очередь, конечно, они стремятся к власти.
Это определенный психический тип.
Это определенный психический тип, да, таких вот асоциальная личность, злокачественный нарциссист, который возвышается за счет других людей, которые шагает наверх, наступая на головы другим.
Ну, вот про власть, да, только перед нашим эфиром я смотрел в интернете, есть движение такое в Тульском Суворове, «Партизанская правда партизан» называется, и вот ролики у них какого плана. Сидит организатор по фамилии Меняйлов, и вокруг него на диване размещаются в его квартире, как я понимаю, ведется съемка, люди, которым он читает... Мне особо непонятные лекции, но одна из них – это идея строительства музея героев Великой Отечественной войны, который поможет глубже понять красоту подвига героев в самом точном смысле этого слова, то есть людей, приносящих удачу, то есть герои, как люди, приносящие удачу. Но это самое то, что вот мне хотя бы было по названию понятно, что остальное он им читает людям со стеклянными глазами, которые сидят вокруг него, я даже вот не могу понять, и двухчасовые лекции, о чем они происходят. Но видно, что эти люди находятся во власти человека, которого они слушают.
А чем непонятнее, тем лучше. Потому что это, в конце концов, такой вот непонятный текст, он гипнотизирует. Один, собственно, из методов контролирования сознания – это разделение воли и разума человека. Если волю и разум разделить, но это получается как, знаете, машина, мотор, сцепление. Мотор работает, а до колес не доходит. Колеса стоят. Значит, нужен чей-то какой-то другой мотор, который запустит колеса. Значит, нужна чья-то другая воля, которая будет запускать, направлять разум человека. И вот эти вот такие абсолютно бессмысленные лекции, они гипнотизируют, а потом туда можно вставить какой-нибудь вот та мысль, которую вы непременно хотите, чтобы она дошла до человека. Он расслабляется, он все равно ничего не понимает, все это идет фоном, и вдруг, да, герой приносит удачу. И вот это вот после там получаса или 40 минут непонятного текста, вдруг, ух ты, это звучит просто как совершенно вот такое новое откровение. Вот это да, потрясающе. Вот я до этого не додумался. Ага, значит, нам нужно найти такого героя, зацепиться за него, и у меня все будет хорошо и так далее. Просто такое эйфорическое впечатление. И потом опять идет непонятный текст, потом опять какой-нибудь там «Луна, сделанная из зеленого сыра».
Мы говорим про психотип определенный. И значит ли это, что люди с определенным психотипом, злокачественным нарциссизмом, обладают способностью доносить свои идеи до людей и подчинять волю людей себе?
Кто-то обладает, кто-то нет. Ага. Потому что есть гораздо больше злокачественных нарциссов, у которых ничего не получается. Вот у которых просто нет нужной харизмы. Поэтому они пробуют, и так ничего не выходит. Но, с другой стороны, вы знаете, я вот уже четверть века занимаюсь сектами, даже чуть больше, и до сих пор процесс возникновения секты для меня загадка. Вот я до сих пор не могу сказать, вот почему одному удалось, а другому не удалось. Вот как бы вроде бы и человек такой харизматичный, и идеи у него какие-то, ну, скажем, там не более безумные, чем у соседа. Но у соседа удалось создать секту, а этому нет. То есть вот иной раз человек какой-то там 10 лет он ходит, пытается, пробует, ничего не получается, а потом вот в нужном месте попал на нужных людей, и раз, оно сработало, и секта пошла развиваться. А у другого так и не получится. То есть, вот это, ну, вот тут вот есть, да, какой-то такой очевидный элемент совпадения, элемент удачи, ну, если хотите, там, мистический элемент. Вот кому-то удается, кому-то нет. Иной раз даже и харизматичным человеком не зовет. Вот там Виссарион, лже-Христос, который себя Христом называет, Сергей Анатольевич Торов, бывший милиционер в Красноярском крае, у него там вокруг него 5000 последователей, еще там по стране несколько тысяч есть. Но вот как я не смотрю, не могу понять, как он такой зануда. Такой просто вот он начинает говорить, но уже там все что угодно, только замолчи. Я понимаю, есть там лидеры сект, которые зажигают, которые прям такие вот, видно из них, там энергия во все стороны, люди там падают, еще что-то. А этот вот бубнит, но вот каким-то образом у него получилось.
5000 человек забубнил. А ведь есть и люди зануды по жизни, и им, наверное, не хватало как раз такого человека, который может их понять.
Ну, разве что, да.
Да, ну вот мы и подошли плавно к вопросу, а зачем люди приходят в секты? Что они хотят получить? Организаторы хотят получить власть, деньги, а что же хотят люди?
Ну, вот есть не совсем верно сформулирован вопрос, потому что в секты никто не приходит.
Ну, точнее,
все, кто приводит через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Ну, то есть, вот это вот и есть сектантская приманка. То есть, каждый человек ловится на определенную приманку. Там. И в этом смысле я даже настаиваю на том, что, в принципе, полного противосектантского иммунитета нет ни у кого. То есть, любой человек при определенных обстоятельствах может попасть в секту. И когда ко мне там какая-то женщина подходит и говорит, что, вы знаете, там, к моему мужу там, подходили на улицу свидетели Иеговы, и вот он сразу распознал, что это секта, и там послал их подальше, и поэтому он в секту не попадет, вот совсем согласен, кроме последнего, потому что это как сказать, что там я все время перехожу улицу, меня ни разу не сбила машина, это значит, что меня никогда она не может сбить. Знаете, вот ситуация бывает разная. И поэтому нужно, да, чтобы предложили то, что человеку интересно. Это вот если так совпадет, вот там в социальных сетях кто-то вас увидел, заинтересовался, и потом у каждой секты более-менее есть своя социальная ниша, в которой она по преимуществу работает. То есть те люди, которые могут быть вовлечены в саентологию, а их там не вовлечь свидетели Иеговы. Те люди, которые там могут там стать кришнаитами, а, ну да, они там, скажем, могут еще в какую-то другую псевдовосточную секту попасть, но они уже там точно не попадут в какие-нибудь там мормоны там, или еще что-то. То есть у каждого вот есть, каждая секта выбирает, ну, сознательно или бессознательно выбирает себе нишу и по большей части вот люди из этой ниши туда попадают. Так что вот если совпадет, если вы услышите нужное предложение, да еще в тот момент, когда вы переживаете какой-то кризис, да, стресс, то тогда вероятность того, что...
Мой пример. Когда-то, ну, наверное, лет 10 уже назад, социальные сети, и там не то, чтобы кто-то предложение давал, а были видео. Я интересовался русской культурой, русским язычеством. Мне было интересно просто. И попадались вот эти видео, и я вдруг увидел, что есть люди, которые, оказывается, этим занимаются. Они собираются. Мне стало интересно, и потом хорошо, что удалось остановиться, скажем. А было просто интересно. Началась просто с интереса славянская культура, откуда мы, во что верили наши предки и так далее. И очень
действительно... тут очень быстро, да, можно.
И оказывается, что потом я узнал, что, оказывается, есть достаточно громкие секты, которые как раз-таки специализируются, толка, вот родноверие и все такое прочее.
Да, кстати, вот завтра у меня будет лекция как раз на тему наоязычества.
В гостях у нас исследователь современного религиозного сектантства Александр Леонидович Дворкин. Володя про родноверие заговорил. Александр Леонидович, а вот сейчас довольно популярная вещь – родовое поместье. Имеет ли отношение к сектантству или нет?
Да, это проект такого сектантского движения под названием «Анастасийцы» или
«Звенящие кедры России».
Да, в интернет-сообществе их называют кедрозвонами. Вот, ну, тут уже, да, никак не увернуться. Это проект Владимира Мегре, автора серии книг про лесную красавицу Анастасию, которая живет в лесу, молится к лесу, голая, ходит зимой и летом, черпает энергию от 35-метровых кедров. Кстати сказать, этот вот господин Пузаков, он Мегре, да, то есть урожденный Мегре, урожденный Пузаков, он настолько презирает своих читателей, что даже не заморочился тем, чтобы проверить, собственно, географические данные, потому что он познакомился с Анастасией, как он говорит, в низовьях Хаби, то есть там, где она впадает в Северный Ледовитый океан. И вот там, собственно, эти 35-метровые кедры, там она питается травкой, ей белки приносят орешки. Но дело в том, что там ничего такого нет. Там мхи или лишайники, там никакие кедры не растут, там тундра. И белок нет, и орешков нету, и травы нету. Потому что вот, ну, удивительно, как вот народ все это проглатывает.
Географии не учили в школе, получается. Даже многие, наверное, об этом не задумываются. И, наверное, опасность-то в том, что эти книги легко продавались в магазинах, в обычных книжных магазинах.
До сих пор продаются.
И до сих пор продаются. Да. Вот как.
Книги, собственно, у них главная задача – это завербовать человека. То есть, что он заинтересовывается, и дальше уже, чтобы начал… Тем более, сзади там адресочки даются, и еще заодно и торговля кедровыми изделиями, кедровое масло от Анастасии, там, кедровая мебель, там, кедровое то, кедровое все. То есть у меня даже такая возникла теория, что когда он начал писать эти книги, что первую книгу, может, у него был какой-то там неликвидные кедровые бревна лежали на даче, и можно было их продать за копейки, сколько они стоят, а если объявить, что они такие особенные, то, естественно, цена повышается в разы. Там, нарезать кружки там, 5 сантиметров диаметром плоские из этих кедров, и каждый продавать, поскольку там не продавались, не помню, по 3-4 тысячи рублей, еще по тем временам. То есть, это просто дороже золота.
Под какие организации секта может вообще замаскироваться?
Хоть под какие.
Может ли секта быть нерелигиозной?
Запросто. Угу. Запросто, потому что, опять же, если мы говорим об определении секты, это особого рода авторитарная организация. Я говорю сейчас о тоталитарной секте. Особого рода авторитарная организация, главный смысл существования которой – это власть и деньги для руководства ближайшего окружения, про это мы говорили, и для которой характерны 5 признаков. Обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, понятно, да, регламентация всех аспектов их жизни, когда все расписано, все предписано, шаг лево, шаг право нельзя, то есть тоталитаризм. терроризм, эксплуатация своих членов и абсолютизация лидера и самой организации. Вот это вот пять признаков. Видите, признака религиозности тут нет. Вот сейчас очень развитые и продолжают плодиться, как мухоморы после дождя, всевозможные психокульты, то есть тренинги личностного роста, семинары, повышение там, внутреннего потенциала и прочее. И количество пострадавших от них тоже растет просто вот такой геометрической прогрессии. Сейчас как раз в Петербурге идет судебный процесс по одной из подобных сект, одному из подобных психокультов, Зиора называется, где там люди покончили с собой после прохождения этих курсов. И опять же, это только верхушка айсберга, потому что какое количество человек там, у них было разрушено психическое здоровье, количество человек впало в депрессию, какое количество человек просто потеряли ориентиры в жизни на долгие годы, это просто еще ну, вот, даже и сосчитать невозможно. И надеюсь, что в конечном итоге, когда этот процесс будет доведен до своего логического конца, это поможет бороться с другими подобными сектами. А там лидеры этой Зиоры, муж и жена, они были под подпиской о невыезде, мужу удалось бежать, он сейчас где-то в Германии, но оставив жену заложницей.
Личностный рост.
Да, да, вот жена сейчас несет ответственность, в том числе и за побег своего мужа. Такая, да.
Если религиозные секты влияют на людей определенной религией, то есть определенными учениями, развитие личности тоже тут понятно, чем можно удержать человека. Чем еще могут секты, скажем так, удерживать? Какие еще есть методы?
А вы знаете,
какие-то философии?
Да нет, да не религии, не, как раз специально не удерживают. У каждой секты есть свой метод. То есть, вот обещается что-то вполне конкретное. То есть, либо там по сю стороне, либо по ту стороне. Часто это совмещение того и другого. Но это есть такое религиозное, вполне сектантское движение неопятидесятничество, которое номер один в России по численности. Их не меньше 300 тысяч по России, и я говорю сейчас об активистах. То есть, это очень серьезные.
То есть, вот, есть еще и не такие активные члены.
Ну, есть, да, еще там интересующиеся, там сомневающиеся, но вот 500, то есть, 300 тысяч это активистов. Вот они обещают, что настоящий христианин должен и обязан быть богатым, здоровым, счастливым, процветающим. И, собственно, люди идут туда, людей привлекают именно вот этим самым богатством, здоровьем. То есть, человек отчаялся, болеет чем-то, ему говорят, ну, вот тебя Иисус исцелит, главное, чтобы ты поверил. Но все по твоей вере. Вот чем больше ты будешь верить, тем больше ты получишь исцеление. Может, у тебя денег нет, но вот чем больше ты будешь верить, тем больше у тебя будет денег. Главное – поверь. Ну, и, конечно, нужно посеять, потому что если не посеешь, то не пожнешь. Поэтому пожертвуй сюда и так пожертвуй, чтобы вот это была действительно жертва, не просто там копеечку, а вот просто оторви от себя, и тогда это будет умножаться. С верой отдай, с верой, и сразу так почувствуешь, сколько тебе вернется. И просто ты вкладываешь в небесный банк. Соответственно, проценты тебе пойдут сразу. Ты может, это будут там для начала не денежные проценты, а, скажем, скидки в магазинах. Ну, поскольку в магазинах и так дают скидки.
А человек это воспринимает уже как благодарность.
Да, то есть это вот уже начинается. А если что-то не приходит, то сам виноват, значит, веришь плохо. Значит, нужно еще сильнее сказать, что я верю. Потому что нужно, прежде чем ты получишь, нужно уже заранее знать, что ты это получил, и благодарить Бога за то, что ты получил. То есть, может быть, там вот, я не знаю, спина болела, и ты там молишься, а спина по-прежнему болит, ну, значит, я просто плохо молился и плохо верю. Значит, нужно громче всех сказать, там, благодарю тебя, Господи, за то, что ты исцелил мою неисцелимую спину. И вот тогда наконец, оно будет. Ведь со всеми остальными сработало.
Да.
Вон, вот все они как говорят, что у них.
Они могут подтвердить живые примеры перед тобой.
Да. Ну, то есть, вот получается платье голого короля из сказки Андерсена, когда каждый убеждает других, думая тем самым, что, наконец, вот тогда с ним произойдет чудо.
Поэтому, вот должен найтись этот мальчик, который скажет, король-то голый.
Вот, поэтому тут, хотя, видите, секта религиозная, но вполне такие посюсторонние у них приманки. Поэтому все зависит от конкретной секты. То есть, что-то обещает всегда вот там здесь и сейчас подтверждение того, что ты сделал как правильно реальный выбор. Хотя выбора не было. Потому что при обмане какой же там выбор?
Александр Леонидович, на бизнесе может быть замешана секта?
То же самое хотел спросить.
Да? Вот именно, да. Просто вот исходя из
бизнес-тренерство.
Всего... Вот сейчас приезжал недавно бизнес-тренер в Москву, иностранный. Билеты были от 50 тысяч
Тони
до
полмиллиона.
Тони Робинс. И когда люди посетили 4 часа вот эти вот занятия, потом выходили и чувствовали, что... Что-то зря, по-моему, они сходили туда. Но на самих этих курсах они все бесновались, прыгали вместе с ним, кричали, хлопали, делали все.
Ну, деньги-то заплачены. Да. Ну, в данном случае, конечно, Тони Робинс – это не секта, поскольку у него нет организации. Но это, скажем, вот методики те же самые сектантские. То есть, это, естественно, это так называемые... Ну, тут у него соединение психокульта, то есть, вот тренинги-семинары, и есть еще такие коммерческие культы. Ну, или там, если говорить на уже более специальном языке, Тони Робинс – это так называемый аудитор. Культ. Вот. Но человек, да, там за 3 часа он, по-моему, 17 миллионов долларов заработал. Неплохо. И...
Очень неплохо.
И уехал. Секты, наверное, отдыхают.
Да, при том, что он просто там утверждал прописные истины. Такие. Ты хочешь быть богатым, значит, нужно поверить в себя. Скажи, что ты поверил в себя. Давай вместе прокричим. Я верю в себя. Вместе. Я верю. Там, и так далее. Все. Вот все поорали, а потом... знаете, ситуация, опять же, если вспомнить мировую классику, это Гекльберри Финн, там, когда мошенники король и герцог устроили там спектакль «Королевский жираф», когда сообщали, что будет вот особенное какое-то представление, стоит очень дорого, но там женщины тебе просим не приходить, все там мужчины заплатили большие деньги, оттуда выскочил на 5 минут голый король, расписанный разными красками, покувыркался на сцене, все 5 минут похохотали, потом он исчез, все, представление закончено. Что хотели вначале его побить, потом говорят, погодите, весь город над нами будет смеяться. Да. Давайте всем скажем, что это замечательно, чтобы другие тоже пошли, чтобы над нами не смеялись. Вот. Но это вот Тони Робинс, я думаю, все-таки читал классику, поэтому сделал примерно
то же самое. Тони Робинс, в отличие от многих, поверил в себя, и у него есть результат.
Все получилось. Александр Леонидович, про неопятидесятников рассказали. Какие секты сейчас еще на пике активности находятся?
Ну, вот про неоязычников мы с вами уже поговорили. Ну, еще нужно... Вот коммерческие культы мы упомянули. То есть, это организация многоуровневого маркетинга. То есть, когда не путать с сетевиками... Они себя любят называть сетевиками, но сетевая торговля – это торговля через каталоги. То есть, это тут можно говорить там, про правоочность, неправоочность, там, это торговля, там, хорошие товары, плохие товары, дорого, там, недорого, но это к сектоведению не имеет отношения, к сектам не имеет отношения. Это уже там товарно-денежные отношения, поэтому это другой вопрос. Но если мы говорим о многоуровневом маркетинге, то есть о пирамиде, признак пирамиды, что основной доход не за счет продажи товаров, а за счет вербовки новых членов.
И вот да, чем вот... больше у тебя членов, тем больше твой доход.
Обещается твой доход, хотя люди просто опять... Вот мы говорили, что люди там, не учили географию, но, очевидно, люди тоже не учили арифметику, потому что есть такое понятие геометрической прогрессии. И вот если там немножко посчитать, то понимаешь, что тебе ничего не светит, потому что если над тобой там, по меньшей мере там, 10 уровней, то что зарабатывает только, собственно, вот верхушка, только первый уровень. Если над тобой 10 уровней, то на твоем уровне, что для того, чтобы заработать, нужно зарабатывать столько людей, сколько там во всем городе, во всей стране нет уже. То есть, потому что там...
Это ведь МММ.
Да.
И подобные организации, которые прокатились по стране.
Да, но это как раз краткосрочная пирамида. Это собрать деньги быстро и за несколько месяцев бежать в Бразилию, покуда люди не опомнились, и не, в условную Бразилию, да, покуда люди не опомнились и не потребовали свои деньги назад. Если пирамида существует долгие годы и действует, при том, что люди не зарабатывают, это там известно и доказано, то есть за счет чего они существуют? Она существует за счет сектантского манипулирования сознания, потому что оно, собственно, и есть тот цемент, который скрепляет камушки пирамиды. Несколько лет назад в Лондоне был процесс по Amway. Там, собственно, были предъявлены документы, что 69% доходов международной компании Amway Edelstar, самый, наверное, известный коммерческий культ Amway Edelstar, 69% доходов не за счет продажи товаров, за счет продажи сопутствующих товаров, то есть тренингов, семинаров, всевозможных там мотивационных брошюр, дисков и прочее. То есть только 30% за счет продажи их товаров. Без этого то есть основное идет не отсюда. То есть те люди, которым даже удалось какие-то деньги заработать, тут же их относят назад в секту, чтобы за их же деньги им их сознание и их мозги промыли.
Да, и тут чем, скажем так, они берут, если человек не достигает успеха, говорят, значит, ты плохо работал.
Совершенно верно.
Все ты виноват.
А это общий сектантский признак. Видите, вы пришли. То есть, если я не исцелился в неопечатников, значит, я виноват, значит я слабо верю. Если еще что-то не произошло, то есть, всегда сектантский метод, он обращен на самого человека. Сектантский метод, он всегда работает. Он идеален, он 100% и так далее. И поэтому тут даже никаких сомнений быть не может. Поэтому, если что-то не то, вина всегда самого члена секты.
Александр Леонидович, секта – это проблема всего мира?
Безусловно, да. Это проблема всего мира, потому что столько, сколько человечества существует, всегда найдутся люди, которые захотят наживаться за счет своего ближнего разными способами, в том числе и сектантским способом. Также найдутся люди, которые хотят реализовывать свои властные комплексы, опять же, за счет других людей. И это, собственно, вот есть корень появления сектантства.
То есть, это не значит, что россияне такие наивные и такие, скажем так, внушаемые. Это можно отнести к любому народу, к любой стране.
Это можно отнести к любому народу, к любой стране, но нужно учитывать, что вот мы уже говорили, что секта – это в секты люди попадают тогда, когда они переживают стрессовое состояние. Когда человек переживает стресс, он гораздо более внушаем. Поэтому, если в обществе есть проблема, если общество переживает кризисный период, то количество и секты тех, кто туда попадает, увеличивается. Ну, поскольку действительно времена сейчас тревожные, времена сложные, и экономические, и политические, люди волнуются и, естественно, склонны верить разным проходимцам, которые обещают быстрое решение все более и более там, нарастающих проблем. То есть, поэтому вот, нужно об этом помнить и все-таки стараться не попадаться на удочку мошенников.
Как быть? Я понимаю, что, наверное, на этот вопрос очень сложно ответить, но, тем не менее, есть ли какие-то действия, которые могут позволить человеку, во-первых, не попасть в секту, а во-вторых, если он попал, каким-то образом оттуда вырваться?
И нужно ли это самим людям уже, которые туда попали, чтобы им помогали?
Безусловно, нужно, но чтобы не попасть, нужно просто помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, что если вам обещают всего, много и сразу, и бесплатно или очень дешево, то, скорее всего, этого вы не получите, скорее всего, вас хотят обмануть. Поэтому нужно просто всегда откладывать принятие решения. То есть, аксиома такая, что истина, она не боится сомнений, истина, она не боится проверок. Чем больше будешь проверять, тем больше убедишься, что она истина. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом уже будет поздно, значит, от вас что-то скрывают. Значит, не хотят, чтобы вы ознакомились с той или иной информацией. Поэтому даже если что-то вас очень заинтересовало, сделайте паузу. Попросите их координаты, постарайтесь выяснить про эту организацию, поищите в интернете. Такой вот даже самый простой способ ввести в строку Google название и слово «секта» рядом, он уже очень многое даст. То есть, вы увидите мнение об этой организации, считают ее сектантской, не считают, если считают, то почему. И, собственно, тогда ознакомившись, подумайте. Особенно, если от вас просят сразу там, куда-то поехать, если вас просят сразу там, внести какие-то деньги. Вот остановитесь. Остановитесь и... В любом случае, даже если это и вовсе и не секта, а просто какая-то вроде бы выгодная торговая сделка, то все равно остановитесь, прочитайте все, что написано мелким шрифтом. Да. Иначе можно попасть совсем не туда и понести очень-очень серьезные потери. И чем более настойчив будет проповедник, продавец, ваш собеседник и так далее, тем больше есть основания для беспокойства. Потому что, опять же, представитель традиционной религии, если речь идет о религии, то его задача, прежде всего, там, чтобы... его проповедь нашла отклик в вашем сердце, потом, что вы изучили бы и приняли бы это умом, только потом вступаете в организацию. Задача сектантского вербовщика – затащить человека в организацию, прежде чем что-либо о ней узнал. Потому что чем больше она о ней узнает, тем меньше шансов, что он согласится туда пойти.
А есть ли реальные случаи, когда люди порывали со своим прошлым, когда они находились в секте? Ведь это сродни, наверное, алкоголизму и наркомании, когда если нет желания…
Человек зависим.
Да, человек зависим, да. Если нет его самого желания. И ведь, наверное, еще, как я понимаю, есть такая проблема. Он говорит, да все, я завязал с сектой, я больше туда ни ногой, ни на собрание не хожу. Но это не так. Он продолжает это делать, просто окружающим говорит обратно.
Может быть и такое, но вы знаете, секта, она вот не терпит сомнений. И поэтому, если человек начинает сомневаться, начинает задавать не те вопросы, то его выгоняют очень быстро. Угу. И он там не остается. Есть скорее такой вот вариант, он мне известный, что часто люди остаются, уже перестают во что-либо верить, но остаются в секте просто потому, что они боятся остаться одни, потому что они были в секте долгие годы. У них там все их знакомства – это секта, да. Весь круг общения через секту. В мире у них уже ничего не осталось, вне секты у них ничего нет. Поэтому они скорее будут тянуть сектантскую лямку просто из боязни, что вот они окажутся одни в этом мире, начинать нужно заново. Такое вот тоже возможно, и, к сожалению, это часто бывает. Те люди, которые выходят из секты, у них обычно целый ряд есть благоприобретенных проблем, с которыми нужно как-то учиться справляться и проходить реабилитацию, а вот реабилитацию в нашей стране целенаправленно никто не проводит. То есть бывает так, что повезло человеку, он попал в окружение тех или иных людей или там на приход церковный, где вот достаточно разумный священник и понимает, как себя вести с бывшим сектантом, потому что это очень специфические люди, у них там очень специфические проблемы. Скорее, я бы сравнил даже не столько там с наркоманом, с алкоголиком, как вот с человеком, который вышел на свободу после там длительной отсидки. Вот он привык, что у него на зоне все по звонку. По звонку там подъем, по звонку работа, завтрак там и все такое. Ни о чем думать не нужно. Все за него продумано, все раз-раз идет.
И люди совершают преступление, чтобы вновь попасть туда.
Вновь попасть, да, потому что под спудным желанием, да, потому что оказываешься тут, и тут никто за тебя ничего не решает. Да. И вот ты потерян, ты не знаешь, так поступать или так. И поэтому, да, я знаю людей, которые даже выгнали с какой-то секты, они там помыкаются и потом в какую-то другую секту попадают. Угу. Или еще что-то. Или там попытки самоубийства, или еще что-то. Да, это вот такое тяжелое психическое состояние. Ну, у кого-то это все, конечно, очень индивидуально. Зависит от того, какой человек попал, сколько времени он был в секте, какая секта, какой он там сам там по своему состоянию и прочее.
Насколько устойчив психика.
Да, да. Ну, вот, но, увы, такие проблемы весьма серьезные.
Я вспоминаю сюжет телевизионный, наверное, лет 7-8 назад он был по телевидению, про лидера группы «Ноль» Федора Чистякова.
Который у Светлана Иегова, да.
Да, который просто прекратил всю свою музыкальную деятельность, ушел в секту и ходил по улицам и раздавал книгу, бесплатную литературу, которую ему давали. Но, по-моему, там вроде бы все нормально сложилось, он вышел, потому что концерт...
Нет, он не вышел, он вернулся, он сейчас уехал из России даже.
Ага. Это человек, которому самому поклонялись. Тысячи, сотни,
были поклонники, конечно.
Ну, у него была, да, сложная проблема. Но, как правило, вот такие звезды, у них вообще психика достаточно лабильна. Возникает ряд проблем, и, собственно, любая секта, она крайне заинтересована в вербовке медийных лиц, потому что любое медийное лицо приводит за собой в секту тысячи и тысячи своих поклонников. Поэтому для них даже создают особые условия. Это их там не утюжит до такой степени. К ним там особое внимание, особенная ласка и забота. Он действительно вдруг попадает в такую вот особенную среду. Пожалуйста, им все можно. Там рядовому члену Света Легова никаких концертов давать нельзя. Федору Чистякову, пожалуйста, потому что они понимают, что эти концерты гораздо важнее. И, собственно, самый имидж. Но это как Том Круз и саентология. Но это целая история, даже есть целая книга про Тома Круза и саентологию, которую британский журналист написал, неавторизованная биография Тома Круза. Там рассказывается, как саентология за ним охотилась, как он уже был,
собственно, известным актером. То есть, он был мишенью у
них. Он был мишенью, да, и они дождались, когда у него был творческий кризис. То есть, он уже был знаменитым актером, потом как-то его перестали приглашать, у него начались кризис, депрессия, они подослали к нему Мими Роджерс, которая через постель затащила его в секту. Потом Мими Роджерс с ним развели, соответственно, ну, там вот это все.
То есть, это не жизнь двух людей, это два человека оказались, скажем так, марионетками в руках лидеров секты.
Да.
Жуть какая.
Александр Леонидович, вот вы больше 25 лет уже занимаетесь сектами, скажем так, ворошите это осиное гнездо. Вот за эти годы вам были какие-то угрозы, преследования?
Они идут постоянно. Есть там война компромата, когда там на меня собирают все, что только можно. Ну, так сказать, ветер в спину, пожалуйста, собирайте дальше. Есть по меньшей мере 5 антидворкинских сайтов, mm-hmm. где там про меня чего только не пишут. Иной раз интересно почитать, что еще про меня придумали. Я уже забыл сколько, то ли 13, то ли 14 судебных процессов. Слава богу, все выиграл. Ну, и дальше, собственно, все обычно. Но это нормально, это показывает эффективность моей работы. Иначе бы они, конечно, не заморачивались бы.
Вы практически как Ван Хельсинг в своей среде.
А вот интересно, секты со временем отмирают или есть долгоживущие секты? Недавно читал просто о Льве Толстом статью, в которой говорилось, что он спонсировал секту духоборов. Mm-hmm. Вот духоборы сейчас, например, они существуют?
Они есть, но это не тоталитарная секта. Mm-hmm. Это вот есть разные... Я занимаюсь тоталитарными mm-hmm. сектами. Есть разного типа секты. Духоборы – это, скажем, такая классическая секта. Они не несут социальной опасности. Mm-hmm. Нет, то есть, можно говорить об их там культурной ограниченности, об их там социальной ограниченности и все, но все-таки они там нормальные члены общества, mm-hmm. по-своему, именно там в своем...
Просто выбрали своем, себе, да, определенную философию бытия.
Да, да, и, в общем, да, ну, таким образом существует. Поэтому можно там с ними, там, я как православный могу с ними спорить богословски, доказывать, в чем они неправы, это нормально, это естественно, но, во всяком случае, действительно, такую опасность они несут. А так, вот мы говорили про лидера, который злокачественный нарциссист. По большей части секты умирают со смертью лидера. То есть, большая часть сект лидера не переживает. Небольшое количество сект существует второе поколение, когда...
Преемники.
Когда после смерти лидера начинается борьба за власть, ну, либо на этом, собственно, секта и разваливается, либо из нее выныривает кто-то один, который уничтожает своих соперников и объявляет себя единственным, самым верным учеником, угу. и так далее. Ну, вот больше второго поколения секты, как правило, не существует. Мы знаем только два исключения – это свидетели Иеговы и мормоны. Да, это вот тоталитарные секты, которые существуют вот уже больше 100 лет. Но делать какие-то выводы, выводить закономерности мы не можем, потому что две организации слишком мало. То есть, это тут закономерности не выведет. Да. Если бы было несколько десятков, то можно было там что-то попытаться. Какого рода секты могут выжить? А тут пережить там два поколения. А тут две очень разные секты. Тем более, всего две, но из таких из известных. Поэтому вот можно только констатировать этот факт.
Спасибо вам за беседу. В гостях был исследователь современного сектантства, эксперт по деструктивным культам и сектам Александр Леонидович Дворкин. Для вас работали Николай Лиханов,
Владимир Комаров и за звукорежиссерским пультом Анастасия Крутилина.
Спасибо за приятную беседу.
До свидания.
Узнайте первыми. Обсудите главное. Формат 71.